Глава третья. У нас изменения. Начальник первого отдела штаба смещен. Вместе с ним уволены старшие группы и некоторые ведущие офицеры. Вместо полковника на должность поставлен подполковник. За собой он привел целый табун капитанов и старших лейтенантов и рассадил их по подполковничьим местам. Начальник разведки 13-й армии приказал мне пройти сокращенный курс подготовки для работы в третьей группе. «Да-да, я знаю. Заходи». Он широко улыбается. Ручище у него, как клешни у краба. «Информаторы должны работать у нас. Они должны понимать, как кусочки информации собираются и какова им цена. Переодевайся». Сам он босиком, в зеленой куртке и зеленых брюках, мягких, но, видимо, прочных. Руки по локоть обнажены и напоминают мне здоровенные, необычайно чистые волосатые лапы хирурга, который лет 5 назад собирал меня из кусочков. Мы в большом солнечном спортивном зале. Посреди зала два одиноких стула кажутся совсем маленькими в этой необъятной шире. «Садись». Мы сели на стулья лицом к лицу. «Руки на колени положи и расслабь их, как плети. Всегда так сиди. В любой обстановке ты должен быть предельно расслаблен. Нижние зубы не должны касаться верхних. Челюсть должна отвисать, слегка, конечно. Шею расслабь, ноги, ступни. Ногу на ногу никогда не клади, это нарушает кровообращение». «Так». Он встал, обошел меня со всех сторон, придирчиво оглядывая. Потом ручищами ощупал шею, мышцы спины, кисти рук. «Никогда не барабань пальцами по столу. Так делают только неврастенники. Советская военная разведка таких в своих рядах не держит. Что ж, ты достаточно расслаблен. Приступим к занятиям». Он садится на стул, руками держится за сиденье, потом качается на двух задних ножках стула и вдруг, качнувшись резко назад, опрокидывается на спину, улыбается, вскакивает. Поднимает стул и садится на него, скрестив руки на коленях. «Запомни, если ты падаешь назад, сидя на стуле, с тобой ничего не может случиться, если, конечно, сзади нет стенки или ямы. Падать назад, сидя на стуле, так же просто и безопасно, как опуститься на колени или встать на четвереньки. Но природа наша человеческая противится падению назад, нас сдерживает только наша психика. Возьмись руками за сиденье. Я тебя подстраховывать не буду, удариться ты все равно не можешь. Покачайся на задних ножках стула. Стой, стой, боишься?» «Боюсь». «Это ничего, это нормально. Было бы странно, если бы не боялся. Все боятся. Возьмись руками за сиденье. Начинай без моих команд». «Покачались». Я качался на стуле, балансируя, затем слегка нарушил баланс, качнувшись чуть больше, и стул медленно пополз в бездну. Я вжался в сиденье. Я втянул голову в плечи. Потолок стремительно уходил вверх, но падение затянулось. Время остановилось. И вдруг спинка стула грохнулась об пол. Только тут я по-настоящему испугался и в то же мгновение радостно рассмеялся. Со мной решительно ничего не случилось. Голова, повинуясь рефлексу, чуть ушла вперед, и оттого я просто не мог удариться затылком. Удар приняла спина, плотно прижатая к спинке стула. Но площадь спины гораздо больше площади ступней, и оттого падение назад менее неприятно, чем прыжок со стула на землю. Он протянул мне руку. «А можно я еще попробую?» «Конечно, можно», — улыбается. Я сел на стул, ухватился руками за сиденье и повалился назад. «Я еще попробую!» — радостно кричу я. «Да-да, наслаждайся». По нашему заказу Академия наук разработала методику прыжков из скоростного поезда, равные из автомобиля, трамвая. Математические формулы тебе не нужны, пойми только вывод. Из стремительно несущегося поезда надо прыгать задом и назад, приземляться на согнутые ноги, стараясь сохранить равновесие и не коснувшись руками земли. В момент касания земли нужно мощно оттолкнуться и несколько секунд продолжать бег рядом с поездом, постепенно снижая скорость. Наши ребята прыгают с поездов на скоростях 75 км в час, это общий стандарт. Но есть одиночки, которые этот стандарт значительно перекрывают, прыгая с гораздо более скорых поездов, прыгая под уклон, с мостов, прыгая с оружием в руках и со значительным весом за спиной. Запомни, главное — не коснуться руками земли. Ноги вынесут тебя. Мышцы ног обладают исключительной силой, динамичностью и выносливостью. Касание рукой может нарушить стремительный ритм движения ног. За этим следует падение и мучительная смерть. Потренируемся. Вначале тренажер, настоящий поезд будет позже. Начинаем со скорости 10 км в час. А через месяц мы вдвоем стояли на перилах железнодорожного моста. Далеко внизу холодная свинцовая река медленно несет свои воды, сворачиваясь в могучие змеиные кольца у бетонных опор. Я уже грамотен и понимаю, что человек может ходить и по телеграфному проводу над бездонной пропастью. Все дело в психологической закалке. Человек должен быть уверен, что ничего плохого не случится, и тогда все будет нормально. Цирковые артисты тратят годы на элементарные вещи, они ошибаются, у них нет научного подхода. Они базируют свою подготовку на физических упражнениях, не уделяя достаточно внимания психологии. Они тренируются много, но не любят смерть, боятся ее, стараются ее обойти, забывая о том, что можно наслаждаться не только чужой смертью, но и своей собственной. И только люди, не боящиеся смерти, могут творить чудеса вместе с богами. «Дураки говорят, что вниз смотреть нельзя!» — кричит он. «Какое наслаждение смотреть вниз на водовороты!» Я смотрю в глубину, и она больше не кажется мне жуткой и влекущей, как змеиная пасть для лягушонка. И ладони мои больше не покрываются отвратительной, липкой, холодной влагой. Снова изменения в руководстве 13-й армии. В каждой армии по два генерал-майора артиллерии. Один командует ракетными подразделениями и артиллерией, второй — ПВО. В 13-й смещены оба. В Прикарпатском военном округе грандиозные изменения. Скоропостижно скончался командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник Бесярин. Еще не прошло и года с того времени, когда он командовал Прикарпатским фронтом в Чехословакии. Он был бодр и здоров и правил 4 армиями фронта легко и свободно. Говорят, что он никогда не болел. И вот его нет. Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Абатуров. И тут же в штабе военного округа произошло массовое смещение людей Бесярина и замена их людьми Абатурова. И тут же волна изменений покатилась вниз в штабы армии. В округе их 4 – 57-я воздушная, 8-я гвардейская танковая, 13-я и 38-я. По мягкому ковру нашего коридора быстро прошли 2 новых генерала, новый командующий нашей 13-й армии и новый начальник штаба. В этот день бронированную дверь разведывательного отдела всем посетителям открывал я. Звонок. Через танковый триплекс я вижу незнакомого лейтенанта. О, я знаю, кто это. Пароль. Омск. Допуск. 106. Заходите. Тяжелая дверь плавно отошла в сторону, пропуская лейтенанта. Доброе утро. Товарищ старший лейтенант, мне нужен начальник разведки. Я доложу ему. Одну минуту, подождите, пожалуйста. Я стукнул в дверь своего шефа и тут же вошел. «Товарищ подполковник, к вам адъютант нового командующего армией. Просите». Лейтенант входит. «Товарищ подполковник, вас просит командующий». Я знаю наперед, что будут учения, что шифровки будут сыпаться, как из рога изобилия, что молодые лейтенанты устанут смертельно, у них будут красные воспаленные глаза, когда ночами мы будем вместе с ними работать над большой картой. Я знаю, что после первых учений 2 новых адъютанта и я напьемся до зеленых чертиков и станем друзьями. Я буду рассказывать им похабные анекдоты, а они мне смешные истории из интимной жизни их покровителей. Но и сейчас уже, после самой первой встречи, уже потому, как адъютант приветствовал меня, и потому, как он входил в кабинет моего шефа, я понимаю, что мы фигуры одного цвета. Новые генералы в штабе 13-й армии — люди Абатурова. Новые начальники отдела, включая и Кравцова, люди Абатурова. Новые адъютанты, новые офицеры в штабе, все они люди Абатурова. Я осознаю впервые, что и я член этой группы. И я знаю, что сам новый командующий Прикарпатским военным округом генерал-лейтенант Абатуров — человек какой-то мощной группы, стремительно и неудержимо идущий к власти. Все, кто пришел в этот штаб и в другие штабы округа раньше нас — все они — фигуры другого цвета, и их время кончилось. Тех, кто достаточно стар, будут вышибать на пенсию, остальных — в раскаленные пески. Старая группа под мощным, но невидимым со стороны ударом рухнула и рассыпалась, и ее осколкам никогда не быть верными слугами воротил этого общества, никогда не нежиться в лучах могущества. В секретном отделе я столкнулся с бывшим адъютантом бывшего начальника штаба. Он сдавал документы. Он едет куда-то очень далеко командовать взводом. Он более 2 лет уже офицер, но никогда не имел в своем распоряжении недисциплинированных, полупьяных, совершенно неуправляемых солдат. Если бы с этого началась его служба, то все было бы нормально, но его служба началась с мягких ковров. В любой обстановке он сытно ел и был в тепле. Теперь все ломалось. Человек привыкает быть на дне пропасти, и если он всегда там находился, то с трудом представляет, что может быть какая-либо другая жизнь. Но лейтенант был вознесен к вершинам, а теперь снова падал в пропасть, на самое дно, и это падение было мучительно. Он улыбается мне, а улыбка его кажется собачьей. Когда-то очень давно на Дальнем Востоке я видел 2 псов, прибившихся к чужой своре, но свора рычала, не желая принимать чужаков в свою среду. И тогда один из этих псов бросился на своего несчастного товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, и свора терпеливо следила за исходом поединка. Один ревел, а другой, более слабый, жутко визжал, не желая расставаться с жизнью. Убив своего товарища, а может и брата, весь искусанный и изорванный пес, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою покорность. И тогда свора бросилась на него и разорвала. Почему-то бывший адъютант мне напомнил того пса с поджатым хвостом, готового грызть кого угодно, лишь бы быть принятым в свору победителей. Дурак. Будь гордым. Езжай в свою пустыню и не виляй хвостом, пока тебя не загрызли. В ту ночь снился мне старый добрый еврей дядя Миша. Было мне тогда 15 лет. Учился я в школе и работал в колхозе. Зимой работал время от времени, летом наравне с матерыми мужиками. Поэтому, когда на обсуждение встал серьезный вопрос, то на собрание позвали и меня. Дело вот в чем было. В конце августа каждый год наш колхоз отправлял в город Запорожье одного человека на 2-3 недели торговать арбузами. Конец августа приближался, и нужно было решить, кто из мужиков поедет в этом году торговать арбузами. Сидят мужики в клубе, пора горячая, уборка в разгаре, а мужикам не до уборки. Спорят, все кричат. Председатель предложил на арбузы зятя своего, Сережку, послать. Первые ряды молчат, а с задних рядов свистят, стучат ногами и скамейками. Председатель ставит вопрос на голосование. Разгорячился он, голову теряет. В таких случаях нужно сначала спросить, кто против. Никто, конечно, не поднимет руку. Тогда и голосованию конец, значит, все согласны. Но председатель по привычке вопрошает. Кто за? Он привык так вопрос ставить, когда нужно мудрую политику нашей родной коммунистической партии одобрить. Но тут вопрос кровный. Тут все руки вверх не будут тянуть. «Кто за?» — повторяет председатель. А зал молчит. Ни одна рука вверх не поднялась. Просчитался председатель. Не так вопрос поставил. Сережку, зятя председателева, нельзя посылать, значит. Махнул он рукой. «Сами тогда решайте». Опять шум и крик, все с мест повскакивали, снова все недовольны. А я в углу сижу, о чем люди спорят, никак в толк не возьму. Те мужики, что в прошлые годы арбузами торговать ездили, уверяют всех, что работа эта опасна, шпана на базаре зарезать может. Если ошибешься в расчетах, милиция арестует, или придется потом с колхозом своими собственными деньгами рассчитываться. Но странное дело. Ни один из них, ранее торговавших, вроде бы и не очень упирается, если его на эту опасную, неблагодарную работу вновь выдвигают. Зато все остальные сразу ногами топают и кричат, что он мошенник и плут, и что от него только убыток колхозу. Опять же странно. Если работа опасная и неблагодарная, отчего его и не сунут на эту работу вместо себя? Но нет, не пускает колхозное собрание ни одного из названных. Все новых кандидатов называют. И все так же решительно собрание их отклоняет. Чудеса. Нет бы первого, кого председатель назвал, и послать на это проклятое место, всем бы облегчение. Так нет же, никому не хочется посылать туда ни врага своего, ни друга, ни соседа. Такое впечатление, что каждый сам туда норовит попасть, да другие его не пускают. А коли я туда не попал, так и тебя не пущу. Спорили, спорили, утомились. Всех перебрали, всех отклонили.
Кого ж тогда?
Витьку Суворова, что ли? Мал еще. Но мужики на этот счет другое мнение имели. Я им не равен ни по возрасту, ни по опыту, ни по авторитету. Для мужиков вроде бы как никто. И послать меня означало для них почти то же самое, что не послать никого. «Пусть Витька едет», — рассуждал каждый, лишь бы мой враг туда не попал. Так и порешили. Проголосовали единогласно. Председатель и даже зять его Сережка и те руки вверх подняли. Привезли меня в город два лохматых мужика в 3 часа ночи. Вместе мы арбузы разгрузили, уложили их в деревянный короб у зеленого дощатого навеса, в котором мне предстояло проработать 16 дней и проспать 15 ночей. В 5 утра базар уже гудел сотнями голосов. Мужики давно уехали, а я один со своими арбузами остался. Торгую. Из-за прилавка не выхожу, стесняюсь. Ноги босые, а в городе никто так не ходит. Торгую, судьбу проклинаю. Еще меня никто и резать не собирается, а жизнь уж в моих глазах меркнет. Арбузы у меня отменные, очередь у прилавка огромная, все кричат, как на колхозном собрании. А я считаю. Цена моим арбузам 17 копеек за килограмм. Это государственная цена, отклониться от нее в тюрьму посадят. Считаю. Математику я любил, но ничего у меня не получается. Весит, допустим, арбуз 4 килограмма 870 граммов. Если по 17 копеек за килограмм брать, то сколько такой арбуз стоит? Если б толпа не шумела, если б вон та баба жирная меня за волосы ухватить не норовила, то я мигом бы сосчитал. А так ни черта не получается. Ни карандаша, ни бумажки с собой нет. Откуда знать было, что потребуется? Толстые женщины в очереди злятся на медлительность, напирают на прилавок. Те, что уже купили, в сторонке сдачу подсчитывают, снова к прилавку подбегают, кричат, милицию вызвать грозятся. А арбузы самые разные, и вес у них разный, и цена разная, а копейка на доли не делится. Вспомнил я слова мужиков на собрании. «Просчитаешься, потом с колхозом своими деньгами расплачиваться будешь». «А откуда у меня свои деньги? Ни черта у меня не получается». Я толпе кричу, что закрываю торговлю. Тут меня чуть не разорвали. Уж больно арбузы хорошие. А напротив меня в лавочке старый еврей с косматыми белыми бровями сидит, шнурками торгует. Смотрит он на меня, морщится, как от зубной боли. Невыносимо ему на эту коммерцию смотреть. То отвернется, то глаза к небу закатит, то на пол плюнет. Долго он так сидел, мучился. Не выдержал. Закрыл лоточек свой, встал со мной рядом и давай торговать. Я ему арбузы кидаю, на которые он длинным костлявым пальцем указывает, и пока успеваю я арбуз из кучи выхватить, он предыдущий на лету ловит, взвешивает, подает, деньги принимает, сдачу отсчитывает, мне на следующий пальцем тычет, да еще и улыбаться всем успевает. Да и тычет не на всякий арбуз, а с понятием. То меня на самый верх кучи гонит, то к основанию, то с другой стороны кучи забежать мне приходится, то обратно вернуться. А он всем улыбается. И ему все улыбаются, все его знают, все ему кланяются. «Спасибо, дядь Миша», — говорят. За час он всю очередь пропустил, а куча наполовину уменьшилась. Только мы с очередью управились, он мне кучу денег вывалил. 3-ки мятые, рубли рваные, кое-где и 5-ки попадаются. Мелочь звенящую он отдельной кучкой сложил, сдачу чтоб давать. «Вот, — говорит, — выручка твоя. В правый карман ее положи, тут достаточно, чтобы с твоим колхозом за сегодня рассчитаться». А все, что сегодня еще выручишь, смело в свой левый карман клади. Ну, дядя Миша, говорю, век не забуду. Это не все, говорит. Это я только практику преподал. А теперь теорию слушай. Принес он лист бумаги. Написал цены на нем. 1 килограмм 17 копеек, 2 килограмма 34 и так до 10. Но с килограммами у меня проблемы не было. С граммами проблема. Вот их он отдельным столбиком пишет. 50, 100, 150. Копейка на доли не делится, поэтому за 50 граммов можно ничего не взять, а можно взять целую копейку, и так правильно, и так. За 100 граммов можешь взять 1 копейку, а можешь 2 копейки взять. С хорошего человека всегда бери минимум, а с нормального человека всегда бери максимум. Быстро он мне цены пишет. 750 грамм, минимум 12 копеек, максимум 13. «Как же вы, дядь Миша, так считаете быстро?» А я не считаю, я просто цены знаю. Черт побери, говорю, цены же меняются. Ну и что, говорит? Если завтра тебе по 18 копеек прикажут продавать, значит, например, за 5 килограммов 920 граммов можно взять минимум 1,06 рубля, а максимум 1,07 рубля. Граммы тоже округлять нужно для хорошего человека в сторону минимума, а для нормального в сторону максимума. Хорошему человеку хороший арбуз давай, нормальному человеку нормальный. Как хороший арбуз от нормального отличить, я знаю. У хорошего арбуза хвостик засушен, а на боку желтая лысинка. А вот как хороших людей от обычных отличить? Если спрошу, ведь он смеяться будет. Вздохнул я, но ведь и мне когда-то ума набираться надо. И спросил его. От этого вопроса он аж присел. Долго вздыхал он, головой качал, глупости моей удивлялся. Заприметь хозяек из окрестных домов, тех, которые у тебя каждый день покупают. Вот им и давай лучшие арбузы, да по минимальной цене. Их немного, но они о тебе славу разносят, рекламу тебе делают, мол, честный, точный и арбузы сладкие. Они тебе очередь формируют. Раз 2-3 возле тебя стоят, значит, 10 других вслед им пристроятся. Но это уже покупатели одноразовые. Им-то и давай обычные арбузы похуже, а бери максимум с них, понял? Картон с ценами он над моей головой приладил. Со стороны не видно, но стоит мне голову вверх задрать, вроде цену вычисляя, все цены передо мной. Так и пошла торговля. Быстро, да с доходом. Хороши арбузы. Ах, хороши, подходи, налетай. Через день окрестные домохозяйки меня узнавать стали. Улыбаются. Я им арбузы по минимальной цене. Улыбаюсь. Всем остальным по максимальной, тоже улыбаюсь. С одного покупателя доли копеечки, с другого тоже. Вдруг я понял выражение, что деньги к деньгам липнут. Не обманывал я людей, просто доли копейки в свою пользу округлял, но появились в моем левом кармане трешки мятые, рубли рваные, иногда и пятерки. Подсчитаю доход, все лишние деньги у меня. Сдам колхозу выручку, а в моем собственном кармане все прибывает. Появилась в кармане хрустящая десятка. Пошел я к дяде Мише, протягиваю. «Спасибо, дядь Миша, — говорю. — Научил, как жить». «Дурак, — говорит дядя Миша. — Вон милиционер стоит, ему дай. А у меня и своих достаточно». «Зачем же милиционер, — удивлюсь я. — Просто так? Подойди и дай, от тебя не убудет. А милиционеру приятно». «Я ж преступления не совершаю, зачем ему давать?» «Дай, — говорю, — дядя Миша сердится. — Да когда давать будешь... Не болтай, просто сунь в карман и отойди. Пошел я к милиционеру. Суровый стоит. Рубаха на нем серая, шея потная, глаза оловянные. Подошел к нему прямо вплотную. Аж страшно. А он и не шевелится. В нагрудный карманчик ему ту десятку трубочкой свернутую сунул. А он и не заметил. Стоит как статуя, глазом не моргнет, не шелохнется. Пропали, думаю, мои денежки. Он и не почувствовал, как я ему сунул. На следующее утро тот милиционер снова на посту. «Здравствуй, Витя», — говорит. Удивляюсь я. Откуда б ему мое имя знать? «Здравствуйте, гражданин начальник», — отвечаю. А каждый вечер машина из колхоза приезжала. Отвалят мужики 2-3 тонны арбузов на новый день, а я за прошедший день отчет держу. Было ровно 2 тонны, продал 1816 килограммов. Остальные не проданы, битые и мятые, их 184 килограмма. Вот выручка 308 рублей 72 копейки. Взвесят мужики брак, в бумагу запишут и домой поехали. А я битые арбузы корзиной через весь базар на свалку таскаю. За этим занятием меня дядя Миша застал. Охает, кряхтит, моей тупости дивится. «Отчего, — говорит, — ты тяжелую грязную работу делаешь, да еще и без всякой для себя прибыли? Какая от них польза, — удивляюсь я, — кто же их гнилые да битые купит?» Опять он сокрушается, глаза к небу закатывает. «Продавать, — говорит, — их не надо, но и таскать их на свалку тоже не надо. Оставь их, сохрани. Придет завтра контроль, а ты их и покажи второй раз, да вместе с теми, что завтра битыми окажутся. Продашь ты завтра, допустим, 1800 килограммов, а говоришь, что только 1650. А еще через день снова продашь 1800, но показывай все битые арбузы, что за 3 дня скопились, и говори, что удалось продать только 1500 килограммов. Так и пошло». «Не увлекайся, — дядя Миша учит, — жадность фраера губит». «Но это я и сам понимаю, не увлекаюсь. Если 150 килограммов в день у меня битых, я только 300 килограммов показываю, но не больше. А ведь мог бы и полтонны показать. На этих битых арбузах в день я по 25 рублей в свой левый карман клал. В колхозе я и в месяц постольку не зарабатывал. Да доля этих копеечных в карманах оседала. Да еще несколько секретов», — дядя Миша шепнул. Последний вечер захватил я 6 бутылок коньяка, надел новые туфли лакированные, пошел к дяде Мише. «Дурак», — говорит дядя Миша, — «ты, говорит, эти бутылки своему председателю отдай, чтобы он и на следующее лето твою кандидатуру на собрание выдвинул». «Нет», — говорю, — «у тебя, может, и своих много, но возьми и мои тоже. Возьми их от меня на память. Если не нравится, разбей об стенку, но я тебе их принес и обратно не заберу». Взял он их. «Я, говорю, 2 недели торговал. А вы сколько?» «Мне, отвечает, 73 сейчас, а вошел я в коммерцию с 6 лет при государе Николае Александровиче». «Вы за свою жизнь, наверное, всем торговали?» «Нет», — отвечает, — «только шнурками». «А если б золотом пришлось торговать, сумели бы?» «Сумел бы. Но не думай, что на золоте проще деньги делать, чем на других вещах. Вдобавок все наперед знают, что ты миллионер подпольный. На шнурках больше заработать можно и спокойнее с ними. А чем тяжелее всего торговать?» «Спичками. Наука исключительной сложности. Но если овладеть ею, то 1 000 000 за год сколотить можно. Вы, дядя Миша, если бы в капиталистическом мире жили, то давно миллионером были». На это он промолчал. «У нас-то в социализме не развернешься, быстро расстреляют». «Не соглашается дядя Миша, — и при социализме не всех миллионеров расстреливают. Нужно только 10 трубочкой свернуть и милиционеру в кармашек. Тогда не расстреляют». «А еще говорил дядя Миша, что деньги собирать не надо. Их тратить надо. Ради них на преступление идти не стоит, и рисковать из-за них незачем. Не стоят они того. Другое дело, если они сами к рукам липнут, тут уж судьбе противиться не нужно. Бери их и наслаждайся. А на земле нет такого места, нет такого человека, к которому бы 1 000 000 сам в руки не шел. Правда, многие этих возможностей просто не видят, не используют». И, сказав это, он 3 повторил, что счастье не в деньгах. А в чем счастье, он мне не сказал. Редко дядя Миша мне снится. Трудно сказать, почему, но в те ночи, когда добрый старик приходит ко мне на пыльный базар, я плачу во сне. В жизни я редко плакал, даже в детстве, а во сне только когда его вижу. Шепчет дядя Миша на ухо мудрость жизни, а я все запоминаю и радуюсь, что ничего не упустил, и все им сказанное в уме стараюсь удержать до пробуждения. Все просто, истины прописные, но просыпаюсь и не помню ничего. Разбудил меня лучик яркого света. Потянулся я и улыбнулся мыслям своим. Долго вспоминал, что мне дядя Миша на ухо шептал. Нет, ничего не помню. А было что-то важное, чего никак забывать нельзя. Из 1000 правил только самый маленький кусочек остался. Людям улыбаться надо.